Потолок в зале трактира был низким, посетители почти касались головами поперечных балок. С них свешивались масляные лампы. Света от ламп было чуть, а коптили они нещадно. В дальнем конце комнаты резная перегородка скрывала за собой стол, на котором горели сальные свечи. Смрад от них мешался с множеством других малоприятных запахов. Народу в зале сидело достаточно для того, чтобы у улетки Рори развязался язык. Стоя у освещенного свечами стола и выказывая тем самым особое почтение своим гостям, о, уж благородную-то кровь она распознает с первого взгляда, будьте покойны. Хозяйка успевала еще следить за двумя половыми, которые носились от стола к столу. Однако улетка обманулась, хотя и перевидала на своем веку немало путников. Да, конечно, один из троих – младший сын здешнего правителя. Но кровавая буря уничтожила его фамильную крепость, и в узком доле не осталось никого, кем бы он мог править. Другой прежде служил командиром лучников в дружине какого-то там князя. Вернее, был назначен на это место после того, как погибли трое его предшественников, куда лучше справлявшихся с его обязанностями. А с третьим вообще непонятно. Он мало говорил, предпочитая отмалчиваться, и собутыльники его не могли сказать, откуда он взялся. Возрастом он был где-то между своими товарищами. По крайней мере, так хозяйке показалось сначала, но потом она засомневалась, поскольку он принадлежал к числу тех худощавых, жилистых мужчин, которых, начни они отпускать бороду, легко принять и за юношу, и за человека средних лет. Правда, бороды у него не было. Подбородок и щеки такие гладкие, словно он побрился лишь час назад. Нижнюю челюсть, самую чуточку захватывая уголок рта, пересекал шрам. Волосы его были острижены короче, чем полагалось по моде, быть может, для того, чтобы удобнее было надевать тяжелый шлем, который сейчас лежал на столе по правую руку от рыцаря. Вид у шлема был достаточно потрепанный. Гребень, когда-то украшавший его сверху, снесен мощным ударом и превратился в металлический обрубок. Однако кольчуга, которая виднелась из-под поношенного плаща, прорех как будто не имела. Вложенный в ножны у пояса меч с простой рукоятью, прислоненный к стене боевой лук, все говорило о том, что человек этот сделал войну своим ремеслом. Но если он и был наемником, то явно не из тех, кому на войне повезло. Наметанный глаз хозяйки не заметил ни драгоценных запонок, ни искусной работы пряжек, вещей, которыми такие, как он, расплачивались обычно за ночлег. Однако, когда рыцарь протянул руку, чтобы взять стакан, на запястье его сверкнул вдруг браслет, широкая полоса золота, усеянная разноцветными камнями и украшенная такой затейливой резьбой, что разобраться в ее хитросплетениях с первого взгляда было попросту невозможно. Он сидел, прикрыв глаза, словно погруженный в размышления. На самом деле он внимательно прислушивался не только к полупьяной болтовне товарищей, сколько к возникавшим тут и там в зале разговорам. В трактире этим вечером собрались обычные посетители. Крестьяне, пришедшие посидеть за кружкой домашнего ячменного пива и поболтать с соседями. Бродячие вояки, потерявшие службу из-за того, что князья их погибли или разорились настолько, что не в состоянии были содержать наемные дружины. Война закончилась победой, но земля лежала выжженная, бесплодная. Потребуется немало времени и усилий, чтобы возродить верхний Халок. То, что прибывшие из-за морей захватчики не успели утащить к себе на корабли, они уничтожили, когда стало ясно, что дело оборачивается против них. Вместе с другими ратниками он оказался тогда еще в дымящемся порту, чтобы преградить дорогу тем из врагов, кто не успел вернуться на корабли и остался на прибрежном песке. С одной стороны угрюмое море, а с другой – люди из долин. Порт дымился. Горели облитые маслом и подожженные запасы провианта. Вонь стояла такая, что даже воины порой теряли сознание. Опустошив страну, враги устроили этот пожар, чтобы вызвать всеобщий голод. Дело ведь происходило посреди зимы. От лета жителей долин отделяла долгая череда холодных дней. Да и лето не спасение, ведь придется дожидаться урожая. Если он и будет, этот урожай, если найдется достаточно зерна для посева, если в верхних долинах сохранились овечьи отары, если стада одичавшего скота смогут найти себе пропитание на границах пустыни и снова начнут размножаться. Многие долины совершенно обезлюдили. Мужчины погибли в боях, женщины, если повезло, бежали вглубь страны, попали в рабство к захватчикам или тоже погибли. Быть может, погибшим повезло больше всех. Да, дела-делишки. Он поставил стакан на стол. Другая его рука легла на рукоять меча, пальцы крепко сжались. Однако взгляд рыцаря был устремлен на перегородку. В такое вот время человек, не обделенный умом и достаточно смелый, может начать новую жизнь. Именно эта мысль погнала его сюда, заставила отказаться от службы у Фритгена из Цветущего Дола. К чему командовать лучниками, когда можно добиться большего, гораздо большего? До Гиблого Дола захватчики не добрались, зато дальше есть края, которые подобная удача обошла стороной. Он намерен отыскать один из них, такой, где вряд ли объявится соперник. А если там обнаружится княгиня, которая не покинула родовую крепость, что ж, тем лучше. Он облизнул нижнюю губу, словно в предвкушении особенно вкусного блюда. Он не особенно верил этим россказням насчет удачи или невезения. Он считал, что человек сам творит свою судьбу, зная, чего хочет, и не сворачивая ни на шаг с намеченного пути. Однако сейчас он не мог отделаться от мысли, что если желает исполнения своей мальчишеской мечты, то должен действовать и пошустрее. Он, Тристан из ниоткуда, в конце концов станет князем Тристаном, правителем какой-нибудь не особенно захудалой долины. А чтобы так случилось, надо действовать, и немедля. «Наливай!» Молодой Урре, сидевший рядом с Тристаном, с такой силой ударил пустой кружкой по столу, что одна из свечей покачнулась, брызнув вокруг каплями горячего жира. Выбронившись, Урре швырнул кружку через перегородку, и она со звоном запрыгала по каменному полу общей залы. Хромой служка наклонился и подобрал ее, бросив испуганный взгляд на Урре и на хмурую хозяйку, которая уже спешила к знатным посетителям с подносом. На подносе в такт ее шагам позвякивали полные кружки. Тристан отодвинулся от стола. Все как обычно, как бывало уже не раз. Урре напьется вдрызг и его развезет, причем не только от этого пойла, которое здесь в горах именуют вином, сколько от жалости к самому себе. Он начнет сокрушаться о том, что потерял, и ему вовсе не приходит в голову, что он мог бы и кое-что приобрести. Он своей будет внимательно прислушиваться к его бормотанию, разыгрывая из себя вассала. Но только у Урры кончатся деньги, и его родственные связи перестанут доставлять им пропитание и крышу над головой, Ансвей тут же сбежит. «Пожалуй, пришла нам пора расстаться», — подумал Тристан. «Толку от них никакого, да и попутчики они не из приятных. Но трактир покидать еще рановато, ведь постоялый двор этот расположен на большой дороге, и даже дня, проведенного тут в безделье, хватит, чтобы разжиться полезными сведениями. Кроме того, он уже присмотрел себе двоих товарищей на будущее. Кошелек у него не такой пухлый, чтобы можно было повертеть золотой монетой перед носом лучника или копейщика и предложить им службу. Поэтому нужно искать людей наподобие его самого. Перекати поле, готовых поймать удачу за хвост, способных оценить преимущества службы у человека, который жаждет возвыситься. Чтобы покорить оставшихся без хозяина крестьян, вовсе не обязательно иметь под началом армию. Долине без правителя с полдюжины опытных, хорошо вооруженных бойцов за спиной и дело в шляпе. Его обуяло радостное волнение, как случалось всякий раз, когда он доходил до этого места в своих мысленных рассуждениях. Но он давно научился не высказывать открыто чувств, чем редко отличался от большинства товарищей-наемников, хотя всячески старался затушевать разницу. Он вовсе не был святым. Он грабил, распутничал, убивал, но знал меру. «Пойду спать!» — он поднял и взял лук. Дорога была долгая. Ур его, скорее всего, и не услышал. Внимание юноши целиком поглотил приближавшийся поднос с кружками. Он своим с отсутствующим видом кивнул. Он, как обычно, во все глаза следил за Урре. Однако хозяйка отреагировала немедля. «Спать, достойный господин, с вас 3 монеты. Камин в комнате разжечь?» «Да». Хозяйка кликнула служку. Тот подковылял к Тристану, вытирая грязные руки, а черные от копоти лохмотья фартука, обвязанного вокруг талии. Если помещения в нижнем этаже трактира были довольно просторными, то наверху картина была совершенно иной. Комната, в которую служка привел Тристана, походила скорее на конуру. Единственное окошко закрывал ставень, удерживаемый тяжелым засовом. На полу валялись сухие стебли тростника, прямо на них стояла грубо сколоченная кровать с грудой наваленных постельных принадлежностей. Обещанный камин начисто отсутствовал. Комнатку кое-как обогревала жаровня на ножках, в которой тлело несколько угольков. Стулом возле кривобокого сундука явно пользовались в качестве стола. Служка поставил на него свечу и хотел было уйти, но разглядывавший окно Тристан окликнул его. «Эй, приятель, в какой осаде вы тут отсиживались? Посмотри, как заржавел засов!» Мальчишка прижался к дверному косяку, и у него отвисла челюсть. «Выглядит как полоумный», — усмехнулся про себя Тристан. Но во взгляде служки, устремленном на окно, было не только слабоумие. В нем отчетливо читался страх.
«Лягушки!»
— еле выговорил он. Подняв ладони на уровень груди, он так стиснул пальцы, что костяшки побелели. Тристану доводилось слышать разные прозвища врагов, но вот лягушками их еще никто не называл. И потом, насколько ему известно, до гиблого дола враги даже не дошли.
«Лягушки?» – переспросил он.
Мальчишка повернул голову так, чтобы не глядеть ни в окно, ни на Тристана. Он явно замышлял бегство. Мужчина легкими бесшумными шагами пересек узенькую комнатку и взял служку за плечо. «Что за лягушки такие?» – тряхнул он парня.
«Ну, лягушки, те самые!»
Мальчишка, видимо, думал, что Тристан понимает, о чем речь.
«Ну, они сидят посреди стоячих камней. Ну, те, что делают зло людям!»
Его голосок стал едва слышен.
«Да все знают про лягушек гиблого дола!»
Внезапным движением, доказывавшим, что убегать ему не впервой, он вырвался и исчез за дверью. Мужчина не стал его преследовать. Блики единственной свечи играли на его нахмуренном лице. Лягушки, гиблый дол, что-то смутно знакомое. Надо порыться в памяти. Что ему известно о лягушках гиблого дола? Через долину эту вел один из торговых путей. Раньше им пользовались лишь пастухи, перегонявшие скот. Но когда на южной главной дороге в порт появились вражеские патрули, про него вспомнили и купцы. 3 тропы с нагорий встречались у южной горловины гиблого дола и сливались в одну дорогу. Постой-ка, однажды ведь ему доводилось услышать о 4-й тропе, которая вела напрямик в горы, и почему-то ее остерегались. Тропа очень древняя, проложенная еще в незапамятные времена. «Ну да!» – Тристан кивнул, словно в подтверждение собственных мыслей. «Лягушки гиблого дола!» Одно из многих преданий о тех, кто прежде населял долины, о существах, которые в большинстве своем вымерли задолго до того, как у берегов страны бросили якорь первые корабли с поселенцами. Однако в некоторых местностях долины еще сохранилось былое колдовство, а отдельные безумцы среди людей, ибо только безумный может осмелиться на такое, рисковали призывать к себе этих демонов из прошлого. Даже князья Верхнего Халлока вынуждены были сделать подобный шаг, ведь если бы они не заключили торжественный договор с призрачными конниками, вряд ли людям удалось бы одолеть вторгшихся из-за моря врагов. Некоторые из тех демонов благоволили к людям, другие держались от них в стороне, а вот третьи замышляли зло. Не то чтобы они преследовали людей, нападали на них и не давали житья, нет. Просто тот, кто отваживался пройти через населенные демонами места, рисковал очень и очень многим. К числу таких мест относились и стоячие камни лягушек гиблого дола. По слухам, лягушки охотно соглашаются выполнять людские просьбы, но зачастую совсем не так, как того хотелось просителю. Многие годы люди избегали появляться у стоячих камней. «Да, но зачем все-таки засов на окне?» Может, ныне лягушки, а лягушки ли они на самом деле? не сидят на месте, как уверяет предание, а шныряют по всей долине? И поэтому люди запираются на все замки? Но какая, скажите, лягушка допрыгнет до окна на втором этаже? Побуждаемый непонятным ему самому любопытством, Тристан обнажил нож и потыкал им в крепление. Слой ржавчины был очень толстым, окно явно не открывали на протяжении многих лет. Тристан начал злиться. Наконец его упорство было вознаграждено, засов поддался. Справившись с засовом, он вынужден был еще какое-то время провозиться со ставнем, который словно прирос к окну. В конце концов, просунув в щель меч, Тристан отодрал деревянный щит. Холод ночи проник в комнату. Только сейчас Тристан понял, каким спертым был воздух в помещениях трактира. Он выглянул наружу. Снег, темная кучка деревьев, уходящие вверх склоны холмов. Между постоялым двором и подножием холмов не было больше ни единого здания. Густая, припорошенная снегом растительность говорила о том, что землю здесь никто не обрабатывает. Деревья были невысокими, скорее кусты, а не деревья, и Тристану они не понравились. Богатый военный опыт подсказывал ему, что кустарник этот предоставляет угрозу. Воспользовавшись им как прикрытием, враг мог бы подобраться к трактиру на расстоянии броска копья, и никто бы его не заметил. Быть может, у них в Гибландоле такого никогда не случалось, и поэтому они не выжгли подозрительные кусты. Склоны холмов были довольно пологими, и на них растительности было гораздо меньше. «Хоть так», — подумал Тристан, — «и то хлеб». Дальше лежал снег, очень белый и гладкий. За ним проступали в темноте обломки скал. Опытный глаз Тристана сразу отметил, что это не естественное образование, а творение чьих-то рук. Они вовсе не походили на единую стену. Нет, между ними виднелись широкие проемы, как будто они служили столбами для некой изгороди. Но уж слишком были массивными. Подобных каменных рядов Тристан насчитал 5. И если в первом ряду камни отстояли друг от друга на довольно большом расстоянии, то дальше эти промежутки постепенно сужались. Тристан отметил 2 вещи. Во-первых, даже очень яркой луне не под силу так осветить камни. Значит, светятся ли они сами или земля вокруг них. А во-вторых, снежное покрывало внезапно и резко обрывалось у первого ряда камней. И потом камни укутывала легкая дымка, словно укрывая их от любопытных взглядов. Тристан моргнул, потер глаза рукой и снова поглядел на камни. Дымка стала более отчетливой, и чем дольше он смотрел на нее, тем плотнее она ему казалась. Вот так гиблый дол, значит, он одно из тех мест, где по-прежнему обитают древние силы. Наверняка эти камушки – убежище или логово лягушек. Теперь Тристан понял, почему было закрыто на засов окно. Он установил на место ставень, но, как ни старался, засов приладить не смог. Неторопливо снял он с себя кольчугу и другую одежду и положил ее на сундук. Расстелил на кровати выделанную шкуру какого-то животного, потом принялся разбирать постель. К его удивлению, грубые простыни и 2 плетеных одеяла оказались чистыми. От них даже исходил слабый аромат трав. Теперь, когда свежий воздух очистил его легкие, он начал различать запахи. Он вытянулся на постели, натянул одеяло на уши и почти мгновенно заснул. Разбудил его стук в дверь. С просонья он хмуро уставился на покрытые паутиной стропила. «Что ему такое снилось?» В душе его гнездилась смутная тревога, ощущение того, что он упустил нечто весьма важное. Помотав головой, чтобы отогнать эти неприятные мысли, он встал, прошлепал к двери, открыл ее и впустил в комнату старшего слугу, худого как скелет парня с угрюмой физиономией, менее, впрочем, грязного, чем вчерашний мальчишка. В руках слуга держал накрытый котелок. Поставив его на сундук, он произнес: «Вода для мытья, господин! На завтрак каша со свининой и эль». «Ладно», — Тристан приподнял крышку с котелка. Поднялся пар. На горячую воду он совсем не рассчитывал, а потому решил, что ее появление — хороший залог хорошего дня. Общая зала была почти пустой. Хромой мальчишка протирал столы, при этом щедро поливая пол водой. Хозяйка, растопырив локти, точно крылья, и выставив вперед острый подбородок с двумя волосатыми бородавками, разговаривала о чем-то с другой женщиной. Та была в плаще, но откинутый капюшон позволил Тристану увидеть ее лицо, лишенное какой бы то ни было привлекательности, испещренное коричневыми пятнами. Однако плащ женщины был из добротного материала, какой не по карману простой девчонке. В одной руке она держала узелок, в другой – охотничье копье с коротким древком. Конец его был весь в царапинах, словно им чаще пользовались как посохом, нежели как оружием. «Ну что же, девушка, пожалуй, я возьму тебя. Но учти, денег не получишь, только еду да одежду». Хозяйка метнула быстрый взгляд на Тристана и снова повернулась к девушке. «А она молода», – подумал Тристан. Но, клянусь волком-оборотнем, при взгляде на нее сразу хочется убежать куда подальше. «Клади свои пожитки вон на ту полку», – махнула рукой хозяйка, – «и принимайся за работу, коль ты и вправду того хочешь». Не дожидаясь, пока девушка выполнит ее приказание, она поспешила к столу, за который уселся Тристан. «Отведайте кашки, господин, с кусочком свиной щеки, со свежим элем». Он кивнул. Поза его в точности напоминала ту, в которой он сидел накануне вечером. Пальцы его поглаживали браслет с затейливой резьбой, глаза были полуприкрыты, словно он еще досыпал. Хозяйка удалилась. Открыть глаза Тристана заставил стук поставленного на стол подноса. Его принесла та самая девушка. Она сняла свой плащ, под которым оказалась юбка в складку с тесным корсажем. Да, он был прав, одежда у нее не крестьянская. Пускай юбка укорочена так, что из-под нее видны стоптанные башмаки, из которых торчит солома, но это юбка для верховой езды. Сама девчонка худющая, но фигурка у нее ладненькая. Поневоле призадумаешься, почему при такой фигуре судьба наградила ее столь ужасным лицом. Зачем ей копье? Стоит ей только открыть свое лицо, кто на нее польстится, и она будет ничуть не в меньшей безопасности, чем статуя гуноры, которую их крестьяне носят по полям в начале полевых работ. «Ваша еда, господин». «А она будет половчее хозяйки. Вон как проворно поставила перед ним тарелку с кашей и кружку». «Благодарю», — услышал Тристан собственный голос и удивился, с чего бы это он ведет себя так, словно перед ним благородная дама. Он потянулся за стаканом и увидел, как широко раскрылись глаза девушки, когда она увидела его руку. И ему показалось, что во взгляде ее было нечто большее, чем просто любопытство. Но она совладала с собой, повернулась и пошла прочь от стола, опустив глаза долу, как и полагается прислуге. «Еще что-нибудь принести, господин?» Спросила она вроде бы равнодушно, но голос предал ее. Подобный акцент мог быть у девушки только из одной крепости. Сейчас в долинах много случается всяких раздоров. Какое ему дело до того, что девчонку-заморашку выгнали из дома, отправили бродить по свету в поисках пропитания и крова. С таким лицом ей ни за что не найти себе мужчину, разве что слепой польстится на нее. «Нет», — отозвался он. Она ушла легким беззвучным шагом лесного охотника. В движениях ее чувствовалось изящество того, кто сиживал за высокими столами по праву крови. Ничего, к концу будущего года он тоже сядет за высокий стол. Тристан был в этом так уверен, словно заручился клятвой одного из властелинов сил. Но своего он добьется собственными руками и умом, и потому возвысится над теми, у кого за душой только право крови. Девица катится по наклонной, а он пойдет в гору. Встреча в трактире с бывшей благородной придала Тристану решимости.